эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа» в Сухуми, Итхенвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Денис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Международный республиканский институт официально опубликовал итоги опроса 1500 граждан Грузии. Граждане, которые уклоняются от выполнения обязательств, наложенных судом, не смогут свободно выезжать из Южной Осетии. В Абхазии разгорается спор вокруг идеи создания правительства народного единства. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях наблюдатели ООН фиксируют интенсивные бои на востоке Украины. Во Франции в ходе беспорядков арестованы более 200 человек. В Иране сегодня проходит второй тур парламентских выборов. В ходе вооруженного конфликта на востоке Украины, начавшегося в апреле 2014 года, погибли 9333 человека и 21396 были ранены. Эти цифры привел на состоявшемся в четверг заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, помощник генерального секретаря Организации по политическим вопросам посланник Эфиопии Тае Брок Сирихун. Последний летальный инцидент произошел 27 апреля. Во время артиллерийского обстрела в селении Оленовка Донецкой области были убиты 4 мирных жителей, 8 получили ранения. По словам Зелихуна, эскалация конфликта в последние недели достигла своего прежнего пика, который пришелся на август 2014 года. Обеим сторонам следует воздерживаться от боевых действий, подчеркнул он. Это было первое с декабря 2015 года заседание Совета Безопасности, посвященное положению на Украине. Соединенные Штаты, Франция и Великобритания осудили агрессивные, по их словам, шаги России, которые спровоцировали конфликт. Представитель России Виталий Чуркин в завязавшейся полемике заявил, что Украина, прикрываясь дискуссиями в Совете Безопасности, использует свою армию для занятия городов, находящихся в нейтральной полосе, установленной Минскими соглашениями. Крымский журналист-обозреватель украинской службы «Радио Свобода» Николай Семена после допросов ФСБ стал обвиняемым по делу о призывах к сепаратизму. Об этом проекту «Крым Реалии» сообщил его адвокат Эмиль Курбединов. По словам адвоката, в среду он ходил с Семеной на допрос, во время которого журналист решил отказаться от дачи каких-либо показаний и не свидетельствовать против себя. После допроса ему вручили постановление о том, что он привлекался к делу в качестве обвиняемого. Курбединов также сообщил, что следствие назначило лингвистическую экспертизу. Ее проведет управление ФСБ по Крыму. Он отметил, что в постановлении не были указаны имя и фамилия человека, который будет этим заниматься. 19 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о призывах к нарушению территориальной целостности России в отношении журналиста Николая Семены. У него прошел обыск, в результате которого были изъяты 2 ноутбука и носители информации. После обыска Семену увезли на допрос. Позже он был отпущен под подписку о невыезде. Николай Семена отвергает выдвинутые против него обвинения. Адвокат Эмиль Курбединов рассказал о проведении обысков и задержание еще 2 журналистов в Крыму.
Эхо Кавказа. Новости.
Телеведущий, совладелец телеканала 3СТВ Савик Шустер и ряд украинских политиков и общественных активистов объявили в пятницу на пресс-конференции в Киеве о создании Комитета спасения свободы слова на Украине из-за систематического притеснения журналистов и независимых медиа. Решающим фактором стало недавнее известие о лишении Шустера лицензии на работу в стране. Комитет спасения свободы слова потребовал от главы государства Петра Порошенко, премьер-министра Владимира Гройсмана и спикера Верховной Рады Андрея Парубия прекратить давление на телеканал и разрешить Шустеру работать на Украине, передает корреспондент Радио Свобода. Давление власти на журналистов, на свободные медиа и информационные площадки, проявление авторитаризма и приближение Украины к диктатуре. Об этом свидетельствуют многочисленные факты нарушения прав журналистов, которые получают систематический характер. На это обращают внимание и международные эксперты, которые выделяют нам 107 место между африканскими странами и тоталитарными режимами в мировом рейтинге свободы слова, заявил телеведущий Савик Шустер студии Петр Мага. Кроме Шустера, инициатором создания комитета выступил в частности глава Одесской областной администрации Михаил Саакашвили. В четверг по всей Франции проходили многотысячные демонстрации протеста против реформы Трудового кодекса. Один из таких маршей в центре Парижа вылился в столкновение порядка 150 молодых людей с полицией. Демонстранты стали поджигать машины, бросать камни в полицейских. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Столкновения произошли и в других городах. Всего были арестованы более 200 человек. Акции профсоюзов и левых сил, протестующих против реформы трудового законодательства, проводятся во Франции с конца марта. В то же время в стране сохраняется чрезвычайное положение, введенное после серии терактов в Париже 13 ноября, в результате которых погибли 130 человек. В Иране сегодня проходит второй тур парламентских выборов, в ходе которого 136 претендентов ведут борьбу за 68 мандатов в 290-местном парламенте. 17 миллионов иранцев, обладающих правом голоса, голосуют в 55 избирательных округах. Министр внутренних дел Ирана Абдул-Реза Рахмани Фазиль заявил, что результаты выборов будут объявлены в субботу.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. 71% опрошенных жителей Грузии считают Россию главной угрозой для страны. Такие результаты показало исследование, проведенное Международным республиканским институтом США. В то же время 59% опрошенных выступают за нормализацию отношений с Россией. Между тем, грузинская оппозиция сегодня вновь обвинила власти в поддержке деятельности пророссийских организаций. С жесткой критикой выступил сегодня и бывший министр обороны Иракли Аласани. Чедлишвили продолжит тему.
В Грузии, пусть и не быстрыми темпами, но растет число сторонников прозападной ориентации. Согласно исследованию IRI, вступление страны в ЕС поддерживают 63% опрошенных, тогда как ровно год назад таковых было на 1% меньше. Зато быстро снижается число сторонников продолжения диалога с Россией, за который в этом году высказались 59% против прошлогодних 65%. Примерно аналогичные настроения выявил и опрос Национального демократического института США, итоги которого были опубликованы две недели назад. Независимый грузинский аналитик Зоалан Джапаридзе считает, что пророссийские настроения, которые, кстати, и до этого не доминировали в обществе, слабеют по определенным причинам.
Наверное, у населения были какие-то ожидания со стороны России, я имею в виду отмены визового режима, а также каких-то позитивных подвижек о двусторонних отношениях, и раз этого не произошло, то это вызвало как-то вот расхолаживание тех слоев населения, которые в предыдущих опросах выступали в пользу сближения с Россией за евразийские выборы и так далее,
говорит Анджапаридзе. Между тем, спад пророссийских настроений в Грузии наблюдается впервые за последние 2-3 года, тогда как с момента смены власти в стране подобные настроения, судя по опросам, пусть незначительно, но росли. Вину за это прозападные оппозиционные партии и ряд НПО возлагают на правящую грузинскую мечту, обвиняя ее в потворстве деятельности пророссийских и проевразийских сил и в нежелании бороться с их пропагандой. На этот раз жесткой критикой обрушился на власти бывший министр обороны, лидер партии «Свободные демократы» Ираклий Алассани. В интервью грузинской газете «Версия» экс-министр заявил, что в Грузии систематически и последовательно уделялось пространство для пророссийских сил.
В наших спецслужбах есть довольно опытные кадры, в том числе в контрразведке. Их деятельность хорошо отлажена. И я хорошо знаю, что в поле их зрения имелись конкретные мишени. Они прекрасно знали, каким образом здесь появляются деньги для пророссийской пропаганды. Однако они не могут что-либо с этим поделать. По моему мнению, сотрудники органов связаны по рукам. Им не позволяют проводить контрразведку. Это значит, что расширение пророссийских сетей входит в интересы наших политиков.
Заявил Алассани. При этом оппозиционер пообещал навести порядок в случае, если его партия окажется у власти. Между тем, с обвинениями бывшего министра обороны в адрес властей согласен грузинский эксперт по вопросам Кавказа Олег Оквахадзе. Он говорит, что только слепой не замечает усиления пророссийских сил в Грузии.
Сегодня контрразведка Грузии парализована и не идет активной борьбы против пророссийских сил. Также в медиа просочилась информация о том, что один из сотрудников грузинской спецслужбы вынес флешку с определенной информацией и передал их российской стороне. Частично этот факт был даже подтвержден грузинскими властями. И все это говорит о глубочайшем кризисе грузинских спецслужб. После 2012 года мы не видели ни одного дела по разоблачению шпионажа. Наоборот, те люди, которые были осуждены по поводу шпионажа, были отпущены. Некоторые из них также были причислены к так называемому политзаключенным, чтобы вырастила мотивация у всех пророссийских сил в Грузии,
рассказывает Квахадзе. Между тем, сегодня оппозиционные депутаты вновь потребовали пригласить в парламент главу СКБ Грузии Вахтанга Гомелаури, чтобы лично задать ему вопросы. Еще в конце марта в парламенте заслушали его заместителя Левана Изория, выступлением которого были недовольны и оппозиция, и правящая сила. Выслушать главного силовика так и не удалось. Сначала депутаты не смогли собрать кворум, а в последующем выступления Гомелаури постоянно откладывались. Зуят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Значительная часть соцопроса Международного республиканского института посвящена рейтингу политических сил и отдельных политиков. Исследование института, как и аналогичный опрос Национального демократического института, зафиксировал значительное падение рейтинга грузинской мечты. Поэтому в правящей коалиции, в отличие от оппозиции, не доверяют результатам соцопроса. В то же время по-прежнему велико количество избирателей, которые пока не определились со своими политическими предпочтениями. Подробности в материале Ираклия Орагвелидзе.
Соцопросы IRI и NDI, проведенные с интервалом в один месяц, наглядно продемонстрировали продолжающееся падение рейтинга правящей коалиции. Основной причиной может служить тяжелая социально-экономическая ситуация внутри Грузии. Согласно результатам опроса, 70% респондентов считают, что страна развивается в неправильном направлении, тогда как год назад такую же позицию занимали 55% опрошенных. Что касается, собственно, рейтинга, если бы выборы проводили завтра, то за грузинскую мечту проголосовало бы 19% опрошенных, за нацдвижение – 18%, 12% респондентов поддержали бы Фонд развития Грузии Пааты Бурчуладзе, свободных демократов – 10%, 7% – лейбористскую партию. Похожая картина складывается с рейтингом ведущих политиков. Паату Бурчуладзе поддержали 75% опрошенных, главу Минздрава Давида Сергиенко – 64%, лидера свободных демократов Ираклия Алассани поддержали 60%, столько же у президента Георгия Маргвелашвили, у премьер-министра Георгия Квирикашвили 56%. Оппозиция удовлетворена результатами рейтинга. Позицию свободных демократов озвучил один из лидеров партии Ираклий Чаркуяни.
Материалы исследования, публикуемые IRI, адекватно отражают тенденцию повышения рейтинга свободных демократов. Мы по-прежнему остаемся единственной политической силой, динамично набирающей популярность. Минимальная разница, которая существует между нами и ведущими политическими силами, дает нам шанс за оставшийся до выборов период еще более сократить разрыв.
Считает Ираклий Чаркуяни. В грузинском МИЧТе заявили, что не признают итогов соцопроса. Вот что заявил глава экономическо-бюджетного комитета парламента Тамаз Мечиаури.
Идет неприкрытая подготовка общественного мнения, что осенью мы получим другой результат, что даст некоторым партиям после выборов поставить под сомнение их результат.
Комментируя итоговые результаты соцопроса, политолог Хухашвили заострил внимание на том разделе исследования, где говорится о неприятии респондентами тех или иных политических сил. В списке ведущих партий, за которые бы респонденты не проголосовали бы ни в коем случае, значится «Грузинская мечта» с 31% и «Нацдвижение» с 25%. Эта часть рейтинга демонстрирует новый расклад, выгодный третьим силам, убежден Гия Хухашвили.
Избиратели, которые сегодня пребывают в апатии, вскоре определятся с новым выбором. Речь идет о той части избирателей, поддержки которых лишились ведущие силы страны, и которые не проголосуют за них ни при каких обстоятельствах. Эту нишу, к примеру, могла бы занять организация Пааты Бурчуладзе, когда она начнет предвыборную деятельность. Теперь от умения третьих сил зависит, насколько они сумеют заинтересовать потенциальных избирателей.
По результатам двух опросов Гия Хухашвили видит два сценария развития ситуации.
В случае низкой активности избирателей мы увидим в парламенте привычные лица двух ведущих политических сил, поэтому неудивительно, что они кровно заинтересованы в нигилизме избирателей. В этом случае парламент будет пользоваться низкой легитимностью, что не исключает роста революционных настроений в стране. Во втором, более благоприятном случае, в законодательный орган попадут 6-7 партий, и мы получим мультипартийный парламент, где в порядке вещей станет создание новых коалиций.
Прогнозирует политолог Ираклий Рагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
И вновь продолжаем тему. Международный республиканский институт также попросил граждан Грузии оценить работу институтов страны. Самые негативные оценки получили грузинские суды и полиция. В то же время 86% опрошенных положительно оценили состояние грузинской армии. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Международный республиканский институт предложил 1500 граждан Грузии выразить свое мнение по поводу функционирования 18 грузинских институтов. Положительную оценку большинства респондентов, а точнее 89%, получила Грузинская православная церковь. За ГПЦ в рейтинге отзывов граждан следует грузинская армия. Ее работу положительно оценивают 86% опрошенных. Как утверждает политолог Ника Читадзе, популярность грузинской армии неизменно растет, и в этом нет ничего удивительного.
Конечно, грузинская армия пользуется авторитетом. В первую очередь, конечно же, вооруженные силы являются символом независимости государства, и, соответственно, конечно же, именно на грузинскую армию возлагается намного больше ответственность, учитывая тот факт, что они вовлечены, значит, в боевые действия, и вот их работа связана с риском жизни. В первую очередь, вот, учитывается, конечно, здесь участие грузинских вооруженных сил, разных видов антитеррористических и миротворческих операций.
Менее благосклонными респонденты АйРАЙ оказались грузинской полиции. Работу этой силовой структуры положительно оценили лишь 50% опрошенных граждан. 37% негативно высказались в адрес представителей правоохранительных структур. В основном это происходит по той причине, что нынешние власти, несмотря на свои обещания, не смогли полностью деполитизировать силовые структуры, считает политолог Георгий Губранидзе. Кроме того, граждане не всегда понимают, что расследованием многих дел должна заниматься не полиция, а прокуратура. Отсюда и негативные отношения.
Еще вот предыдущие статистики говорят, что обратимость полиции около 56%. Это означает, что больше 30 и около 40% людей не доверяло и тогда полиции. Но это очевидно. И еще другое, что вот люди, которые высказываются негативно насчет полиции, они очень часто, как сказать, смотрят очень негативно на то, что вот в последнее время, после вот амнистии же, произошла вспышка, так называемая вспышка криминала. Вот из-за этого был устроен полицейский контроль, который многим тоже не нравится. И, может быть, из-за этого тоже вот происходит, да, люди не очень-то положительно оценивают работу полиции.
Считает Георгий Губрунидзе. Как и в случае с полицией, несвободной от политического влияния остается и судебная власть. Именно поэтому 46% опрошенных Международным республиканским институтом негативно оценивают работу местных судов, считает он. Несмотря на реформы, проведенные действующими властями в судебной системе и направленные на деполитизацию судов, отстранение Мамуки Ахвледиани от должности председателя Тбилисского городского суда и скандал, разгоревшийся в связи с квалификационными экзаменами судей, явно показали, что эти попытки были тщетными. Недовольство граждан вызывает и плохо организованная работа судов, считает директор НПО 42-я статья Конституции Нино Элбакидзе.
2-3 года такая практика пошла уже. Судьи не принимают с первого раза заявки, и гражданину приходится заново обратиться в суд. Еще, когда обращаешься в суд, тебе приходится очень долго ждать рассмотрения дела. 4, в лучшем случае 3 месяца.
В конец списка, опубликованного Айрай, попали политические партии Грузии. 73% опрошенных граждан оценивают их функционирование отрицательно. 43% респондентов негативно оценили работу офиса омбудсмена, а 47% – профсоюзов. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
К другим темам. Граждане, которые уклоняются от выполнения обязательств, наложенных судом, не смогут свободно выезжать из Южной Осетии. Об этом сообщил руководитель службы судебных приставов Юго-Осетинского министерства юстиции Вадим Джагаев. Наблюдатели напоминают об аналогичной российской практике, которая нередко приводила к злоупотреблениям и нарушениям прав граждан на свободу передвижения. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
Вадим Джагаев заявил, что через границу не пропустят должников по налогам, алиментам, кредитам, штрафам и другим обязательствам. Введение ограничений, по его словам, стало возможным после подписания документа об организации взаимодействия Минюста и КГБ Южной Осетии при установлении или отмене временного ограничения прав на выезд должников из Республики Южная Осетия. По словам российского экономиста Александра Караваева, в этом заявлении пристава есть принципиальный момент. Вадим Джагаев говорит об ограничениях на выезд только в отношении лиц, не исполнивших судебные решения. И здесь главное, считает эксперт, не расширять круг участников, формирующих эти списки, говорит Александр Караваев.
Каким образом будут формироваться эти списки? Будут ли они исключительно из материалов судебных решений, или же будут каким-то образом туда подаваться данные коммерческих банков и из налоговой службы? И понятное дело, что должников, учитывая экономическую ситуацию, достаточно на всех уровнях. И вот эта картина должна быть достаточно транспарентной для того, чтобы не было лишних вопросов в отношении того, как действуют органы власти. Не ограничивают ли они право передвижения граждан. И как бы это достаточно удобный такой способ неформального коммерческого давления на малый и средний бизнес, учитывая то, что все, в общем-то, в кредитах находятся, не всегда вовремя подают налоговые декларации.
Возникает вопрос, насколько вообще оправдано ограничение свободы передвижения из-за задолженности по незначительным суммам. Представим себе ситуацию, когда бизнесмен задолжал бюджету или банку, к примеру, 100 тысяч рублей. Это не такая сумма, из-за которой он может, что называется, встать на лыжи, оставить свой дом, бросить бизнес и покинуть республику. Но в то же время, не имея возможности выезжать, предприниматель не сможет заработать деньги и вернуть долги. Тогда какой смысл в ограничениях? Но с другой стороны, говорит представитель правительства в парламенте Вячеслав Габозов, в Южной Осетии хватает и других примеров времен Бровцева, когда недобросовестные люди сбежали из республики, не вернув банкам или бюджету десятки миллионов рублей. Поэтому, убежден Вячеслав Габозов, к проблеме неплательщиков нужен дифференцированный подход.
Это крайняя мера воздействия на злостных неплательщиков, чтобы заставить их уважать закон. Но она, естественно, не введена для того, чтобы портить жизнь законопослушным гражданам, которые просто по какой-то причине не имеют возможности выполнить свои обязательства, учитывая, что сегодня тяжелейшие условия кризиса. Такие люди обычно идут на контакт, обычно объясняют все. И чаще всего находится решение, которое удовлетворяет всех и которое позволяет не доводить до такой жесткой мере.
Это был представитель правительства в парламенте Южной Осетии Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На этой неделе молодые абхазские политики привлекли к себе общественное внимание спором о путях преодоления противостояния в обществе самопровозглашенной республики. В частности, дискуссия развернулась вокруг идеи создания правительства народного единства. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Общественное внимание в Абхазии оказалось привлечено к обмену полемическими заявлениями, а проще говоря, к перепалке молодой политической поросли, некоторых учрежденных только во второй половине прошлого года политических партий и общественной организации по поводу создания правительства народного единства. Очень в относительной степени, конечно, было привлечено, так как эти новобранцы политических ристалищ пока мало известны широкой публике, но обо всем по порядку. С неотвратимостью приближается день, когда главе абхазского государства надо будет сказать «да» или «нет», назначить или не назначать проведение инициированного оппозицией референдума о досрочных президентских выборах. Как предложение уйти от этой дилеммы, стоящей перед президентом и всем обществом, более месяца назад прозвучало заявление Совета старейшин Абхазии о необходимости создания коалиционного правительства, в которое вошли бы и представители оппозиции. Многими это было воспринято как политическое завещание председателя Совета Константина Асгана, который в гроб сходя благословил народ на скорейшее преодоление политического раскола. К этой идее представители разных политических сил вернулись на прошлой неделе. Во вторник они обратились с письмом к президенту Абхазии Раулю Хаджимба, в котором призвали его сформировать правительство народного единства. Алаша Сакания, партия Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие, и Давид Агарба, общественная организация «Справедливая Абхазия», дали интервью под заголовком «Коалиционное правительство сбавит пыл разных политических сил». В нем они, в частности, рассказали про организованную ими 20 апреля беседу за круглым столом. Давид Агарба в интервью сказал, каждая партия может представить список тех кандидатов в правительство, которых они хотели бы видеть на какой-то определенной должности. У президента в таком случае появится широкий выбор кандидатур. Это будет таким кадровым резервом для страны, для него и для общества в целом. Между партиями можно создать совет, в который войдет президент, потому что только он имеет право назначать людей на высокие должности, и этот совет будет участвовать в выборе того же премьер-министра, вице-премьера, министров и так далее. Конец цитаты. Но вот вчера партия «Демократическая Абхазия», председатель Астамур Лого, которая также принимала участие в упомянутом круглом столе, опубликовала заявление под колким названием «Наша партия не приемлет подмену понятия объединения народа идеей объединения элит вокруг кабинетов». Отметив полезность состоявшегося разговора и важность создания кадрового резерва в республике, авторы заявления высказали убеждение, что прежде чем создавать правительство народного единства, нужно ответить на два вопроса. Да насколько эффективно сегодняшнее правительство, кого с кем и зачем мы объединим? Конец цитаты. «Справедливая Абхазия» и «Народный фронт Абхазии за справедливость справедливость и развитие незамедлительно вчера же выступили со своим заявлением, где назвали необоснованными обвинения в свой адрес со стороны демократической Абхазии. Подобного рода заявления – это просто полемический прием с целью ввести в заблуждение пользователей социальных сетей и общественной стороны и тем самым склонить их на свою сторону в целях достижения определенных политических дивидендов. Конец цитаты. Один из интернет-пользователей прокомментировал ситуацию так: «Не хватало противостояния среди взрослых. Теперь и дети пошли по тому же пути. Однако не смешно». Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» Иракли Кабахидзе утверждает, что основатель коалиции, экс-премьер Бедзина Иванишвили, не будет включен в избирательный список партии к парламентским выборам. Депутат от большинства Гея Вольский ранее заявил, что Иванишвили примет участие в формировании избирательного списка «Грузинской мечты». Костяк коалиции партия «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» пойдет на парламентские выборы 8 октября самостоятельно. Она впервые попробует свои силы вне объединения. На начальном этапе у нас были консультации, которые касались критериев, на основе которых должны быть сформированы списки. Однако Бедзина Иванишвили в него не включен. Он дистанцирован от политики, и это было его желанием. Исходя из этого, я думаю, что в дальнейшем у него не будет желания стать членом списка «Грузинской мечты», заявил Кабахидзе журналистам. Окончательный список кандидатов в депутаты от партии «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» станет известен на съезде 17 мая, сообщает агентство «Новости Грузия». Кто войдет в список, пока неизвестно. Но в партии подтвердили информацию, что его возглавит премьер-министр Георгий Кверикашвили. Вышедшая из берегов река Фатмасури затопила около 50 домов в селе Гавазия Кварельского района в Кахете, Восточная Грузия. Об этом сообщает сегодня, 29 апреля, агентство «Новости Грузия» со ссылкой на телеканал «Рустави-2». Уровень воды в реке поднялся из-за непрерывных осадков. В результате были затоплены первые этажи и подвалы зданий. Местные жители утверждают, что причиной наводнения стали водоочистные каналы, которые долгое время не очищались. Вызванные спасательные службы помогли населению откачать воду из зданий. Специальная комиссия изучает ситуацию на месте и ведет подсчет нанесенного стихией ущерба. Надежда грузинской стороны на то, что граждане Абхазии для безвизовых поездок за рубеж станут массово вступать в грузинское гражданство, совершенно иллюзорны, сообщает МИД самопровозглашенной республики в ответ на заявление госминистра Грузии Паате Закариишвили в ходе заседания парламентской ассоциации ЕС Грузия. Можно заранее сказать, что это очередная попытка завлечь граждан Абхазии к получению грузинского гражданства будет обречена на полный провал, говорится в комментарии. Закариишвили никак не отметил, что договориться о возобновлении работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты удалось в результате интенсивных грузино-абхазских переговоров в ходе женевских дискуссий, обращает внимание МИД.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вот уже более десятка лет командование американских и британских вооруженных сил привлекают к сотрудничеству журналистов, и процесс этот носит название «встроенная журналистика». В Афганистане в рамках этой миссии сейчас находится военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Кобали Кликадзе. Моя коллега Кэти Бучуришвили попросила его ответить на несколько вопросов. Рубрика «Гость недели».
Куба, мы знаем, что вы находитесь на одной из военных баз в Афганистане, где служат грузинские солдаты. Расскажите, пожалуйста, что это за база и вообще с какой целью вы туда приехали?
В Афганистане в данный момент находится 80-61 грузинских солдат. Они разбросаны по трем направлениям на трех военных базах. Это центральное командование в Кабуле, это база в Баграме, где я сейчас нахожусь, и в Мазари-Шарипе, где я не попаду, потому что это находится очень далеко, и моя командировка не хватит, чтобы я поехал и посмотрел, как там выполняют свою миссию грузинские солдаты. Но в общем и целом грузинские солдаты заняты в задачах охраны безопасности военных баз, в частности в Баграме, где находится центральное командование натовских коалиционных сил, который сейчас называется «Твердая поддержка». Раньше, вы как знаете, это называлось «Миссия по международной безопасности Афганистана». И как раз мы здесь находимся для того, чтобы посмотреть, чем заняты грузинские миротворцы в новой миссии, которая не предусматривает активные боевые и военные действия, как вот чистки, чекпоинты за пределами базы, а носит чисто консультативный характер. И очень редко бывает также и патрулирование за пределами базы, военной базы. Во всяком случае, грузинские солдаты, если принимают участие в таких операциях, то только для того, чтобы поддержать тех, которые заняты патрулированием за пределами военной базы.
В каких условиях приходится служить грузинским солдатам? Из чего состоит день простого военнослужащего в Афганистане?
Грузинские миротворцы в Афганистане, я могу смело сказать, так как видел бытовую обстановку в Кабуле и вот сейчас в Баграме, они находятся в обстановке. Даже можно сказать, что в некоторых грузинских военных частях такие условия пока еще остаются желанным. Имею в виду то, что солдаты живут в комнатах по 2-3 человека. Есть прекрасная столовая, спортзалы для отдыха и поддержания военной формы. Одним словом, все условия для того, чтобы они исполнили свою миссию на высоком уровне.
Вам, конечно, приходилось беседовать с солдатами. Какие настроения у контрактников? У них есть осознание того, что они делают общее нужное дело? Или все же там преобладают настроения более, ну, скажем, меркантильные, заработать деньги и поскорее вернуться домой?
Да, они, конечно, думают, что они делают очень важное дело и для безопасности своего государства, и для безопасности, и для глобальной безопасности. Но, знаете, какой-то, может быть, даже... С одной стороны, это может быть парадокс, но некоторые солдаты, которые уже находились в предыдущем формате, натовском формате, который предусматривал международную безопасность Афганистана, и у солдатов было задание вести досмотр некоторых населенных пунктов, так называемый СИМИК, оборудовать чекпоинты, досматривать машины, или же прямо участвовать в операции по очистке от бандформирования и членов талибов, бана населенных пунктов вместе с американскими, британскими и германскими военнослужащими. Сейчас как таковой нету, и многие солдаты говорили, что несколько адреналина уже не хватает.
Какое отношение грузинской миссии у командования войсками в Афганистане? Ведь грузинский контингент по численности уступает только американскому, и Грузия в общей сложности потеряла там более 30 солдат. Это как-то отмечается там на месте в натовском штабе, например?
Знаете, вот я положу руку на сердце, я уже был и в Кабуле, в международном аэропорту Хамида Карзая, потом в центральном командовании, и здесь вот на базе Багран. Я не встречал никого, не только из командования, но даже простых военнослужащих из других государств, как НАТО, так и стран-партнеров, чтобы все не отзывались очень высоко о грузинских солдатах, об их боевой подготовке и просто человеческим отношениям, потому что, ну, грузины наверное, это им не надо учить. Очень хорошо общаются с представителем других государств, тем более, что уже знание английского языка не такая уже большая проблема для грузинских солдат. 50-70%, которые уже второй или даже третий раз находятся в международных миссиях, как в Афганистане, так и в Ираке.
За несколько недель до вашего прибытия в Афганистан талибы объявили о так называемом новом сезоне весенних атак. За те дни, пока вы там, вам пришлось стать свидетелем или столкнуться с каким-либо из проявлений этого сезона?
Нет, к счастью, за 2-3 дня, которые я нахожусь в Афганистане, никаких нападений ни возле натовских баз, ни в других местах не было. Единственное, 19 апреля, когда талибан объявил очередной весенний сезон нападений на коалиционных сил и сил безопасности Афганистана, смертник взорвал себя в центре Кабула. Это происходило где-то в 800 метрах от центрального командования, что, естественно, привел повышенную боевую готовность всех находившихся на военной базе военнослужащих, и в том числе и грузинских солдат. Но для этого они готовы. Все базы – это укрепрайоны, это насколько прочно укрепленные бетонными пилами и другими инженерными сооружениями военные части. А сверху наблюдают специальные дирижабли, и вокруг военной базы по периметру выставлены камеры наблюдения, что на военных базах нападать не только талибану, но даже конвенциальным силам не под руку.
Куба, вам удалось пообщаться с простыми жителями из сел, например, вокруг баз, или побывать в Кабуле? Какое у местного населения отношение к тем, кто служит там?
К сожалению, в Кабуль попасть журналистам уже очень сложно, потому что изменилась миссия НАТО и командование натовских сил. Журналистам дает возможность после аккредитации посмотреть жизнь только сугубо в военных базах, и то с огромными ограничениями, потому что опасность, риск того, что какой-то вот безобидный кадр может оказаться в руках экстремистов мишенью для дальнейшей атаки, это огромная. И, естественно, в такой ситуации журналисты даже не могут мечтать попасть в Кабул.
Это был военный обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Коба Лекликадзе. Он сейчас находится в Афганистане. С ним беседовала Кэти Бучуришвили. Вы слушали рубрику «Гость недели».
Эхо Кавказа.
В Тбилиси ведется реконструкция старейшего проспекта столицы Агмашенабели. Проект «Новый Тифлис» городские власти презентовали в начале этого года. Как проходят работы и как их оценивают специалисты, расскажет Анастасия Славинская.
Ни гула машин, ни разговоров прохожих, ни возгласов уличных зазывал, предлагающих купить букет сирени или пару колготок. Только шум работающей техники, доносящийся откуда-то издалека. Если идти от метро Марджанишвили в сторону площади Саарбрюкен, ощущение, что жизнь постепенно останавливается. Фасады домиков с узорчатыми балконами оголены до кирпичной кладки и прикрыты зеленой полупрозрачной сеткой. У каждого дома указатели. Дом номер 12 построен в 1867 году. Поначалу здесь была гостиница, немецкие номера. Позже здание было переделано под жилой дом, а его первый этаж был отдан под магазины с цветными витражами. Читаю на указателе. Если верить надписям, соседний, 14-й дом, тоже был построен в 1867 году. В итальянском дворике с длинными деревянными лестницами и бельевыми веревками, тянущимися через весь двор, тихо. Марина зовет соседку пожилая женщина, внимательно следящая за происходящим во дворе. Спустившись по скрипучим лестницам, Марина начинает рассказывать историю своего дома, то, что знает от матери, а та, в свою очередь, от бабушки-соседки. Вспоминает колоритных тбилисцев, которые жили здесь когда-то. Говорит, что ее семья обосновалась здесь в начале 20-х годов. На протяжении многих лет дом постепенно ветшал, говорит Марина. Трещины разрастались, а дерево, которым отделаны лестницы и балконы, высыхало.
Сейчас в течение месяца нам обещают, что нас отсюда временно выселят, дабы восстановить вот это все, потому что так, ну, еще немножечко, и мы можем уйти во двор.
Говорит она, имея в виду балконы, которые, как опасаются люди, могут и вовсе обвалиться. Всего реабилитационные, реставрационные и укрепительные работы будут проведены в 45 зданиях. Это часть проекта «Новый Тифлис». В его разработке участвовало около 200 специалистов. Историк архитектуры Давид Хаштария – один из них. Он с тремя коллегами работали над единой концепцией развития этой части города. Именно они предложили восстановить сады, разбитые там в свое время военнопленными немцами, и сделать эту часть проспекта Агмашинебели пешеходной улицей.
Тбилиси, можно сказать, единственный большой город в этом большом регионе, который не имеет полноценную большую пешеходную улицу. Баку это есть, в Ереване есть, в Анкаре есть, в Стамбуле есть. Тбилиси до сих пор нет. Есть, ну, улица Шарден, это маленькая улица, соответственно, специфическая, с определенным профилем. Это ресторан, улица ресторанов. Это не только.
Затем, как проходит реабилитация Агмашинебели, практически в ежедневном режиме наблюдает НПО Тбилиси Самкари, говорит его представительница Цира Элисашвили. По ее словам, процесс очень напоминает реабилитацию другой части Агмашинебели, осуществленную еще при прошлых властях. На носу опять выборы, сроки выполнения работ крайне сжаты, а большинство проектов оставляют желать лучшего, говорит она.
Главная проблема, к сожалению, это неквалифицированные специалисты. В ходе проектирования не были учтены очень важные детали. Так, например, фасадное покрытие было полностью снято, и это объяснили необходимостью укрепления. В то же время обнаженная кирпичная кладка показала, что там никаких конструктивных трещин не было, из-за чего могло бы понадобиться такое грубое вмешательство. На всей этой территории всего два здания. Дома 34 и 46, работы в которых ведутся согласно методологии реставрации.
Помимо этого, продолжает Алисашвили, все незаконные пристройки, которые жители самовольно лепили к своим домам на протяжении этих лет, власти решили оставить. Более того, если до этого это были, как правило, легкие деревянные конструкции, то сейчас их сменят железобетонные. В этом свете говорить о возвращении зданиям первичного вида не приходится, считать Элисашвили. Недочетов было допущено много, как в самих проектах, так и уже в ходе их выполнения. И опять-таки хуже всего, что все делалось и продолжает делаться в спешке, на ходу меняя облик исторических зданий, лишь бы успеть к выборам. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня в Сухуми прошло заседание Межправительственной комиссии России и самопровозглашенной Республики Абхазия. За ее ходом следила Елена Заводская. Вот что она передает.
Сегодня в Сухуми прошло 12-е заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Российскую делегацию возглавляет Александр Хлопонин, заместитель председателя правительства Российской Федерации, председатель российской части комиссии. Делегацию Абхазии возглавляет премьер-министр Артур Меквабия. Встреча началась в 7:30 с приветствия премьер-министра Республики Абхазии Артура Меквабия, который выразил благодарность Российской Федерации за оказываемую Абхазии финансовую помощь. После абхазского премьера выступил Александр Хлопонин, который сообщил о том, что сегодня он встречался с президентом Раулем Хатунба и побывал с инспекцией в Абхазском государственном университете, где на средства российской финансовой помощи с 2010 года ведется реконструкция. Хлопонин сообщил, что финансирование реконструкции Абхазского университета в полном объеме поступает в Абхазию и выразил надежду на то, что в 2016 году эта работа будет завершена. Александр Хлопонин проинформировал членов комиссии о том, что в 2016 году Абхазии будет выделено 7 700 000 000 рублей, в том числе 4,7 миллионов заложено на инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Хлопонин отметил, что введение в 2016 году казначейской системы в Абхазии является серьезным достижением правительства и переходом к современным системам управления. В рамках соглашения, сказал Хлопонин, о союзничестве и стратегическом партнерстве подготовлено 14 соглашений, 7 из них подписано. За период с 2015 года по 2017 запланировано финансирование 350 объектов на сумму 4 700 000 000 рублей. Из них в 2016 году планируется завершить 184 объекта на сумму 1 650 000 000 рублей. После завершения работы межправительственной комиссии Александр Хлопонин и Артур Меквабия подписали протокол заседания и протокол о внесении изменений в режим торговли между Российской Федерацией и Республикой Абхазии, который позволит избежать двойного налогообложения. Премьер-министр Абхазии Артур Миквапия заявил, что поступлением финансирования проблем нет и помощь поступает в полном объеме. Завтра последний день присутствия Российской комиссии в Абхазии, и на завтра запланирован товарищеский футбольный матч между правительствами Российской Федерации и Республики Абхазия. Специально для Эхо Кавказа Елена Заводская из Сухума.
А сейчас рубрика «Взгляд из сегодня из Праги». Обозреватель «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов рассуждает о состоянии Азербайджана-армянского противостояния.
Баку и Ереван, не сбавляя скорости, несутся к столкновению, которое кажется неизбежным, но это еще полбеды. Хуже другое. Обе стороны будто уже и сами исходят из того, что война вовсе не катастрофа, и если даже не совсем желательно, то логично и где-то даже осмысленно. Причины и следствия иногда меняются местами, особенно если эти места и прежде были условны. Это раньше, как казалось, неизбежность войны стимулировала миротворческий романтизм. Теперь, если война выглядит неизбежной, нечего и останавливаться, а лучше подумать о возможных бонусах. А мир подождет, потому что есть, как известно, вещи поважнее. При том, что бонусы совсем не выглядят очевидными. Ни для одной из сторон. По крайней мере, если исходить из логики объективной и военно-политической. Как 4 дня в апреле стороны провоевали, потеряв сотни людей за пару высот, так и новое столкновение едва ли приведет к кардинальному изменению статус-кво, если считать таковым переход под контроль Азербайджана такой части территории, которую можно было бы выдать за реванш, или, наоборот, серьезного расширения пояса безопасности, как называют занятые районы по периметру карабахских рубежей в Армении. Однако, судя по всему, каждая сторона такой вариант, тем не менее, в качестве идеальной программы максимум рассматривает. Пусть не слишком в него веря, но достаточно увлеченно, чтобы не думать о неприятном. О том, что в огне такого успеха дотла сгорят последние мосты в ту, как теперь понятно, вполне сносную жизнь, которая остановилась в ночь с 1 на 2 апреля. Ереван словно решил поменять амплуа в полемике, в котором работал все 22 года и которая определялась формальным статусом победителя. Победителю ведь ничего не нужно. Ни новой войны, ни новых успехов. У него все есть, кроме легализации своего триумфа. Его кредо – стабильность и мир, как гарантия сохранения сложившегося положения вещей. Эту консервативную доктрину Ереван начал пересматривать не сегодня. Но теперь этот подход обрел жанровую законченность. Лучшим способом сохранить достигнутое становится не мир, а, напротив, новая война. И если Азербайджан ее хочет, он ее получит, даже раньше, чем ожидает. Другими словами, если раньше эта активность была частью азербайджанского инструментария, и Баку, взрывавший ситуацию, вынуждал все заинтересованные стороны оказывать давление на Армению, то теперь и Армения становится источником такой же взрывоопасной инициативы. И давить уже как бы и не на кого, и спирали войны раскручиваются уже как бы объективно. Что подтверждается попытками вернуть утраченные в начале апреля позиции и даже, по некоторым, весьма, впрочем, противоречивым сведениям, перейти к артподготовке по районам Азербайджана, которые прежней военной топографией охвачены не были. А переговоры и в самом деле вести выходит не о чем. Значит, война. С другой стороны, Азербайджан в силу той же неумолимой логики усиливает давление. И если правы аналитики, полагающие, что занятые высоты ему нужны не только для патриотических отчетов перед населением, но и для организации массированного наступления, прежде всего, на севере Карабаха, то едва ли Баку станет останавливаться, особенно с учетом возможных успехов противника. Но если азербайджанской армии удастся серьезно продвинуться, симметричный или, если угодно, асимметричный ответ вынужден будет дать Армения. Спираль раскручивается на новом витке, и в этом месте логика окончательно прерывается. Обе стороны прекрасно понимают, что война, вышедшая из берегов, для них одинаково критична. Можно сколько угодно декламировать мантру про войну, которая отвлекает обездоленное население от офшоров и прочих причуд развращенной власти. Но война без ясной перспективы по этой власти бьет, может быть, и не в первую очередь, но безжалостно. И дело даже не в голодном бунте, а в недополученных элитой из-за такой войны выгодах. У азербайджанской власти должно все стать совсем отчаянно плохо и с Москвой, и с Вашингтоном, и с ценами на нефть, и с южным газовым коридором, чтобы ей уже настолько было нечего терять. Кто-то всерьез готов обсуждать такую перспективу в ближайшее время? Для Армении это также справедливо, по крайней мере в той степени, в которой Ереван сам едва ли неофициально признает превосходство противника и в финансовых ресурсах, и в людских. Словом, правда в том, что если воевать, то неделю-другую, не больше. чтобы успели отвлечься от своих дел в Донбассе и Сирии люди в Москве, Вашингтоне, Париже, Брюсселе и так далее по списку до Минска и Тбилиси и прибыли со своими мирными идеями. А там, глядишь, удастся зафиксировать какой-нибудь успех, пару высот или сел, или вообще часть какого-нибудь района, с полным пониманием того, что степень этого успеха прямо пропорциональна риску следующего столкновения и обратно пропорциональна количеству времени, которое отделит его от нынешнего. Но и это больше не страшно. А людские потери интересны только тем, что они, конечно же, в разы меньше, чем у противника. Но коллеги в Москве и Вашингтоне могут не успеть, могут не захотеть отвлечься, могут не захотеть по каким-нибудь собственным причинам, которые тут же воспоют конспирологи, на время, кстати, грустно утихшие, и понятно почему. Границы допустимого и без них расширяются быстрее, чем за этим поспевает политическая логика. Сегодня не страшна четырехдневная война, завтра недельная, послезавтра нормой станет авиация, в Ереване уже тренируются на тему противовоздушной опасности. А пока знание любви обеих сторон к большим символам порождает немалое беспокойство за приближающийся День Победы. Ведь кроме повсеместного значения, здесь 9 мая еще и день взятия карабахцами Шуши и последующего изменения всего хода войны. Чем не повод? То ли для реванша одной стороны, то ли для повторения успеха у другой. Вадим Дубнов, Эхо Кавказа, Прага.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На следующей неделе парламент Грузии рассмотрит в третьем чтении законопроект о раннем образовании и дошкольном воспитании. Правящая коалиция «Новый закон», который все дошкольные учреждения объединит в единую систему дошкольного образования, называет уникальным и революционным. Однако этот энтузиазм не разделяют специалисты дошкольного образования. В свою очередь, владельцы частных детских садов опасаются, что им придется закрыть свой бизнес. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Воспитательница одного из частных детских садов Тбилиси Мари Качхикватзе опасается, что дошкольное учреждение, в которое она работает уже несколько лет, закроется. На следующей неделе парламент планирует в третьем чтении принять законопроект о раннем образовании и дошкольном воспитании. А там есть статья, которая строго ограничивает количество детей смешанного возраста в одной группе. Их не должно быть более 10. Вальдорфская методика дошкольного образования, которой следует Мари Качхикватзе, рассчитана на наличие не менее 20 детей смешанного возраста в одной группе.
Главный принцип вальдорфской методики основывается на обучении детей путем примера и подражания, а это достижимо, когда в группе дети смешанного возраста. Младшие учатся у старших, а старшие по возрасту дети приобщаются к заботе о младших, и атмосфера должна быть максимально приближенной к семейной.
Законопроект, который был инициирован главой парламентского комитета по защите прав человека и гражданского равноправия Экай Беселия, подразумевает внедрение единых стандартов в учреждениях дошкольного образования. Эти нормативы будут касаться всех направлений – инвентаря, питания и обучения в детских садах. Вчера фракция республиканцев попыталась внести альтернативную поправку в статье, в которой речь идет о строгом ограничении числа детей смешанного возраста в одной группе, которая дала бы возможность учреждениям следующим альтернативным методикам воспитания продолжить свое существование. Но предложения республиканцев были опровергнуты инициатором законопроекта Экай Беселия. По ее словам, реформа осуществляется для детей, а не для частных интересов. При этом Беселия напомнила, что над проектом шла работа более 2 лет в тесном сотрудничестве с детским фондом ООН в Грузии и специалистами этой сферы. Беселия считает позитивным тот факт, что наконец-то в Грузии будет единая методика и система дошкольного образования. К тому же у частных дошкольных учреждений, как и у муниципальных, будет год для того, чтобы перейти на новые стандарты. Примечательно, что представитель детского фонда ООН в Грузии Майя Курцикидзе в беседе с «Эхо Кавказа» отметила, что ЮНИСЕФ не против смешанных возрастных групп или же альтернативных методик дошкольного образования.
Наша рекомендация состоит не в том, сколько детей в группе, а в том, что на 10 детей приходится один педагог, и этот педагог должен быть хорошо подготовлен.
Но, видимо, авторы законопроекта до конца не учли рекомендации. Строгая регламентация дошкольного образования пугает профессора университета Ильи, руководителя Центра инклюзивного и дошкольного образования Хатуну Долидзе. Получается, что Грузию стороной обойдут известные в мире и проверенные временем методики альтернативного дошкольного образования, такие, например, как Вальдорфа, Монтессори или Реджио Эмилии.
Естественно, должен существовать единый стандарт, который будет касаться основных аспектов, но в корне ограничивать внедрение альтернативных программ очень плохо.
Есть по оценке Хатуны Долидзе и другие промахи в законопроекте. Закон не предусматривает создание единой системы переподготовки воспитателей, педагогов и директоров муниципальных детсадов. К тому же новые правила не будут обязывать муниципальные агентства подбирать квалифицированных и профессиональных кадров для дошкольных учреждений по конкурсу. Неясно также, кто будет проверять работу дошкольных учреждений по новым правилам. То, что в детских садах наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров, признают сами представители власти. Согласно докладу омбудсмена за 2015 год, в ходе проверки в 70% детских садах были выявлены случаи психологического насилия над детьми со стороны воспитателей и педагогов. В 40% дошкольных учреждениях прибегают к физическому наказанию детей. 75% воспитателей в виде наказания запрещают детям играть, а 30% педагогов малолеткам сокращают рацион питания. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.